Добрый день, это Будам. И сегодня мы записываем подкаст номер 506. America.us – это сайт, где находятся все подкасты. Сегодня я разговариваю с человеком, с которым мы уже записывались когда-то вместе. Это Володя из города Киева. И мы поговорим на разные темы, связанные с IT, связанные со здоровьем и связанные с ситуацией в Украине на сегодня. Вот. Прежде чем мы начнем, я хочу делать короткое объявление. Я буду проводить пару онлайн-тренингов не для начинающих по Angular, а для более таких уже, как это сказать, людей, которые уже имеют некий опыт работы. И информация о них находится на сайте america.us справа сверху. Ну вот и все. А теперь давайте поздороваемся. Добрый день, Володя.
Добрый день, Яков. Добрый день, товарищи подслушиватели.
Да, ну, я не помню, когда мы с тобой последний раз разговаривали?
Ну, это было где-то, значит, после Майдана. Это было в году 2013, по-моему.
Майдан вообще был, по-моему, в 2014.
А он там, смотри, 13-й, 14-й. Он там был, ну, может быть, и в 14-м, я уже точно не помню. Сам понимаешь, времени много прошло.
Но, тем не менее, ты все так же живешь в Киеве, все так же работаешь программистом, правильно?
Ну, у меня произошли некие изменения. Я живу по-прежнему в Киеве, но сейчас я фрилансер.
То есть в этом изменении, а раньше как у тебя было?
А раньше я работал в фирме.
Ну, хорошо, давай поговорим тогда сразу же, может быть, и об IT. Я вообще хочу, чтобы мы с тобой сегодня поговорили вообще о ситуации в IT в Украине, о ситуации, я знаю, что ты занимаешься спортом и здоровьем. Может быть, ты дашь какие-то полезные советы программистам, которые сидят целыми днями за компьютерами. Ну и третья такая тема – это вообще, как изменилась жизнь в Украине за последние 4 года после Майдана. Поэтому давай начнем с того, что ты...
Начнем с третьего.
С третьего? Ну,
почему? Потому что... Да. Ну, смотри, на Украине произошло много хорошего и много плохого. Первое изменение к лучшему – это безвизовый режим. Вот его недавно дали. И сейчас программист или там любой другой человек из Украины, если у него есть там лишние пару копеек, может купить себе билет и улететь, например, во Францию.
Ну, погоди, я хочу тебе задать вопрос. Скажем, когда мы жили в Советском Союзе, было трудно уехать за границу, потому что не выпускали. Потом стали выпускать, да. хоть и с визами, но не было денег, чтобы уехать. Что реально изменилось? Если раньше украинец... Или украинец, как правильно говорить, украинец, наверное, хотел поехать в Париж, к примеру. Он должен был идти в парижское консульство и получать визу.
Визу, это было очень долго. Ты должен туда было пойти несколько раз. Должен был выполнить кучу всяких требований, которые, ну, они... Ты понимаешь, тебя даже с выполнением этих требований могут на границе завернуть, если ты там что-то не понравишься.
Да, ну то есть такая бюрократическая часть отпала, ты просто покупаешь билет и едешь.
Ну, не просто, надо выполнить правила въезда для страны. То есть во Франции, насколько я знаю, там нужно иметь там на день минимум столько-то денег. Тебя на границе спросят, зачем ты туда вообще едешь, где ты остановишься. Ну, то есть нужно, ну там для разных стран разные правила, нужно иметь обратный билет, нужно там забронировать, чтобы подтвердили, что ты... будешь жить где-то, а не на улице. Ну да, обычно, если человек нормально, его выпускают.
В общем, это не совсем такие правила, как вам сказать, как тебе сказать, как, которые, скажем, для американцев. Вот если я захочу в Париж приехать, к примеру, то мне не нужно рассказывать, что у меня есть деньги на сутки, чтобы жить в Париже.
То есть, тебя об этом могут спросить.
Ну, я никогда этого не был. Я очень много раз был в Париже. Да не только в Париже. В плане, если у меня деньги, никто никогда не спрашивал ни в одной европейской стране меня.
Понимаешь, тут ситуация такая. Украина, как ты знаешь, страна бедная. Зарплаты маленькие.
Ну да.
Поэтому людей спрашивают, а у тебя есть вообще на что жить? Или ты, может, будешь там, я не знаю, каким-то там грабежом заниматься?
Понятно.
Ну, вот из этих соображений.
Ну, в общем, в целом это положительная новость, я это понял.
Да, но это люди, очень положительная.
люди действительно этому обрадовались, или, в принципе, изменилось это, повлияло это на очень небольшую группу людей?
Ну, скажем так, те люди, у которых есть возможность уезжать куда-то, они обрадовались. Ну, у тебя должна быть финансовая возможность. Потому что вот я сейчас, ну, нельзя сказать, что таких людей мало. Дело в том, что ты же можешь ехать не только в Париж, ты можешь, например, поехать в Польшу на выходные, а там денег не очень много нужно. Там ты можешь даже не лететь в самолете, можешь на поезде поехать, на автобусе. Вот у меня знакомые, они там даже на госслужбе, там доходы небольшие, но они нормально ездят в Польшу. Сел на автобус, поехал, там бюджетно где-то переночевал, и хорошо.
Скажи мне, очереди за этими. А вообще, ну скажем, зачем люди ездят в Польшу? Купить каких-то специальных продуктов или, может быть, там товары, которые какие-то
есть? По-разному. Кто-то, смотри, значит, есть люди-туристы, которые ездят отдыхать. Это понятно. Есть люди, которые занимаются контрабандой, которые из Польши ведут товары, которые на Украине дорогие.
Ну, например?
Например, я знаю, продукты возят. На Украине вот такая, возят машины, так называемые евробляхи. Угу. Знаешь, что такое евробляха?
Пока нет.
Ну, ситуация такая. На Украине очень дорогие машины. Потому что, значит, на Украине только один завод, там два, АвтоЗАЗ и Богдан. И они производят машины по дорогим ценам. В Европе можно купить подержанную машину по дешевой цене и везти ее, будто бы ты, значит, это временный ввоз для иностранца, на Украине ее где-то тут кому-то продать. Mm-hmm. Вот, там, ну, это, конечно, незаконно, но правительство пока не знает, что с этим делать. Но это получается дешевле в несколько раз. То есть, да, если ты, допустим, на Украине машина, ну, полностью растаможенная в соответствии с правилами стоит, допустим, 15 тысяч долларов, то из Польши такую, так называемую серую, можно купить, ну, я знаю, за 5.
Точно такая же модель.
Да, ну, понимаешь, говорят, чем покупать, да, такая же модель, или может быть, там, она там поддержанная, но не факт, что она будет хуже.
Понятно.
Вот. Многие ездят в Польшу работать. На Украине зарплаты маленькие, а так ты выехал по безвизу, где-то нелегально устроился на работу.
Ну, опять же, черновые работы, да, где-нибудь на фирме?
Ну, черновые работы, да, но ты знаешь, если у тебя зарплата 200 долларов, 250, а тебе в Польше предлагают 1000, то, конечно, ты поедешь.
Наверное, по уходу за детьми, уборки в домах.
Работники на фабриках, там, в строительстве, ну, везде, где только можно.
То есть ты говоришь, что поляки легко идут тоже на нарушение закона и берут на работу людей, которых они не имеют права брать.
Ну, ты понимаешь, у них выхода нет. Польша ведь тоже не самая богатая в мире страна. И многие из Польши поехали в Германию, в Англию, дальше по Евросоюзу. А Польша же надо, чтобы кто-то работал, зарабатывал какие-то деньги. Вот они берут работников, в частности, из Украины. И вот уже пишут статьи, что Польша нуждается в работниках из Украины, что без работников с Украины Польша не может.
Ну, это как у нас говорят, что без мексиканцев некому будет стричь газоны, да.
Но понятно. Более того, сейчас гребут в Польшу программистов. Но программисты в Польшу ехать не хотят.
Но программист ведь, ну, может работать из дому.
В Польше денег меньше будет.
Естественно, если ты сидишь дома, у тебя затрат никаких в Киеве, а если ты поедешь в Польшу, тебе надо снять
квартиру. Нет, в Польше этого будет зарплата меньше.
А, даже зарплата тоже.
Ну, в Польше ведь налоги платятся.
Да, понимаю.
А на Украине налог у программистов 5%.
Да, это мало, это копейки.
Это замечательно, я считаю, для Украины, потому что вот лично вот это единственное, что меня на Украине держит.
А иначе
это замечательно. Делать? Конечно. А какой смысл жить на Украине и платить польские налоги?
Ну да, понятно. Хорошо, ты сказал, что положительная черта то, что безвиз появился. Есть еще какие-то положительные черты после Майдана?
Положительная черта – то, что не трогают 5%. Вот помнишь, я там где-то, когда-то мы с тобой разговаривали о налоговом Майдане, что Янукович пытался отменить эти 5%, вроде бы даже вел это законы, но массовые манифестации по, так сказать, ну, акции гражданского неповиновения, это быстро все вернули обратно. На Украине были способы это дело отменить тоже после Януковича, но ни разу этот закон, эти законы даже не прошли, не то, что их, они не, за них не проголосовали в парламенте, а их даже не тронули. То есть их даже, ну, за них даже не стали голосовать. Потому что если человек за это проголосует, он автоматически потеряет всякую поддержку избирателей.
Ну, кроме того, на самом деле, тоже тот факт, что программисты работают на западные компании, обеспечивает приток валюты, долларов в страну, или их это не волнует?
Конечно. И программисты вышли вот за последнее время только то ли на второе, то ли на третье место по притоку валюты в страну. И при том, ты же понимаешь, что программистов не так много.
Ну да.
И они не требуют никаких ресурсов. То есть, если там какая-то тяжелая промышленность там загрязняет атмосферу, нужны большие капиталовложения, то чтобы работал программист, нужен только компьютер и зарплату.
То есть ты хочешь сказать, что ты атмосферу не загрязняешь в Киеве?
Ну, я атмосферу улучшаю.
Чем же ты ее улучшаешь? Своим присутствием?
Да, я не ругаюсь матом, я товарищ культурный, я это самое, мы вот с женой посещаем всякие разные это самое мероприятия, и тем самым повышаем среднюю культуру.
Что-что? А по рюмочке выпить?
Ну, разве что по рюмочке.
То есть ты особо не балуешься этим тоже?
Ну, понимаешь, я пью очень хорошее и очень немного.
Понятно. Ну хорошо, а что плохого, что стало хуже в Украине за эти 4 года?
Ты знаешь, давай мы, хуже стало то, что Майдан, вот то, что произошло, он во многом не оправдан. То есть вот то, что, скажем так, то, за что люди стояли на Майдане, оно во многом не произошло.
Например?
И даже ухудшилось. Ну вот главное это борьба с коррупцией. То есть вот как борьбы с коррупцией, ну, она есть, но ее, ну, понимаешь, исчезающе мало. И не настолько много, как хотелось бы. То есть и есть всякие разные очень интересные случаи, которые, ну, вот, очень сложно как-то объяснить, кроме, ну, в лучшем случае это непрофессионализм, так сказать, правоохранительных органов. В худшем, ну, ты сам понимаешь.
Ну, то, что я понимаю, наверное, тебе может не понравится услышать, но я считаю, что борьба с коррупцией и в таких странах, как Украина или Россия, это просто шутка, потому что если все будут кричать, что коррумпированные большие начальники, которые сидят в кабинетах и им носят, то я считаю, что корни коррупции – это люди, все население страны, которое привыкло.
Нет, к сожалению, давать. Это не так.
Ну, объясни.
Понимаешь, когда к тебе приходят на предприятие, и говорят, что вот у вас вот такая должна быть налоговая нагрузка, да, или к тебе там приходят, да, и там вот как называется маски-шоу производят на предприятии, там приходит там какая-нибудь милиция, начинает рассказывать, что вот вы там что-то нарушили, и открывает против тебя уголовное дело, или даже не уголовное, а просто у тебя там что-то изымает, понимаешь?
Mm-hmm.
И если у тебя есть адвокаты хорошие, то да, наверное, ты с этим справишься. Но если у тебя их нет, то тебе плохо.
Ну, правильно, но ты сейчас описал одну сторону. Ты описал наезды со стороны чиновников. Но
да.
Люди сами ведь тоже знают, что надо платить, надо решить вопрос, и тогда...
Ну, вот быстрее. Смотри, ты, допустим, вот ты, как решить вопрос? Вот смотри, я за свою жизнь взяток... Ну, лично я, как тебе сказать, не давал ни разу. Один раз я воспользовался, когда еще, ну, вот в 2008 году, когда не было вот этого безвиза, да, я воспользовался там услугами так называемого визового центра, который там мне оказывал там, способствовало в оформлении мне загана паспорта. Вот это все. Ну, то есть, опять же, ко мне претензий никаких, я заплатил деньги. Я, конечно, понимаю, что там, скорее всего, что-то нечисто. Но я ничего закона не нарушал, понимаешь?
Ну, это не называется взятка, на самом деле. Ты оплатил услуги некой фирмы. У нас это просто легализовано. Есть фирмы, которые быстрее тебе сделают нечто, некий процесс. Более того, какие-то организации прямо тебе говорят, ну, к примеру, ты потерял паспорт, или ты не знал, что у тебя паспорт уже заканчивается, а тебе лететь надо. Паспортные службы тебе прямо говорят, даже не фирмы, а говорят, там, скажем, 3 недели, и все по почте, конечно, но получишь паспорт. Или говорят, хочешь то, что называется expedite processing, быстрее, тогда будет там лишние там, $100 или 150. То есть это есть взятка.
Ну, такая, понимаешь, как я понимаю, что, скорее всего, они там как-то договорились. Но это вопросы не ко мне. Алло.
Ну, понятно, да, я слышу тебя, да.
Да, законно, незаконно, я не знаю, у меня к ним претензий никаких. Я заплатил, и там через несколько дней там получил свой паспорт.
Ну, хорошо, ты мне сейчас скажи. Сегодня ездят водители по улицам города Киева и другим городам страны. Если останавливает полицейский и говорит, что ты нарушил, какой процент населения заплатит на месте, чтобы не надо было выписывать штрафы и идти платить в банках?
Ты знаешь, сейчас уже так не говорят. Сейчас вот еще одно хорошее, это ввели новую полицию. Они, конечно, не очень грамотные, потому что там их учили несколько месяцев. Там, я видел, там их называют селфи-полицейскими. Потому что некоторые из этих полицейских, они до этого никогда не работали ни в ГАИ, ни в силовых структурах. Они там просто там окончили какие-то курсы и стали полицейскими. Но взяток они брать стали гораздо меньше. Это положительно. Они, может быть, не знают каких-то законов, может быть, что-то делают не так. Но взяток они сейчас берут или мало, или не берут совсем.
Ну, а вот такой больной вопрос, как судебная система в стране. Как здесь?
Ну, я с этим не сталкивался. И ты понимаешь, я буду говорить о том, что я видел, слышал в средствах массовой информации. В средствах массовой информации говорят, что она стала работать хуже. Частично по объективным причинам, частично по субъективным.
Почему?
Судей стало меньше. Я не знаю почему, но их стало меньше. И бывает, что люди, рассмотрение дела по сути своей, ждут годами.
Но я не говорю о задержках во времени, я говорю о принятии судебных решений по звонку сверху. Ну, например, как в России происходит.
Ты понимаешь, я не в суде. Я не знаю, как там происходит. Но вот и зря вот это вот задержки недооцениваю. Потому что, представь себе. Допустим, следователь, да? И говорит, я считаю, что вы там занимаетесь незаконной деятельностью. И я у вас там арестовываю ваш счет или там что-то делаю. Он вроде бы как в своем праве. Вроде бы как суд должен разобраться, согласись. Ну так ведь?
Ну да, да.
Но вроде бы никакого нарушения закона не происходит. Но дело в том, что если суда нет несколько там месяцев, а ты же не можешь работать. Понимаешь? То есть хорошо еще войти, это не так, потому что в конце концов купить там новый ноутбук, это, конечно, тоже затраты, но не сравнить с затратами там на, как построить там, я не знаю, доменную печь новую. Так что это достаточно важно, понимаешь?
То есть со строительством доменных печей стало похуже?
Ну, я доменные печи не строил, но я тебе скажу, что задержки с судебными решениями это достаточно, опять же, я с этим не сталкивался, но от того, что я слышал, мне говорили, что это достаточно серьезная проблема.
Понятно. Ну и самое главное, что... Самая главная ситуация с этими областями, где военные действия были все время, стало ли тише и успокоились ли люди? Перестали ли погибать люди?
Ты знаешь, я тебе скажу так. Как в области военных действий, я не могу тебе сказать, потому что я там не был.
Ну, ты же разговариваешь с людьми, ты слышал.
Ну, а что с людьми? Вот сейчас как? Сейчас есть, значит, набрали контрактную армию. Если раньше было несколько волн мобилизации, туда брали, частично с нарушениями, частично там по-всякому брали людей. Ну, согласно законодательству, там, конечно, человек должен пойти, и если его призвали, он должен пойти и служить. Ну, то есть взяли, но ты понимаешь, люди служить не очень хотели, многие, ну, скажем так, пытались быть неоповещенными о том, что их хотят призвать, а по украинским законам, если тебя не оповестили о том, что тебя мобилизуют же не всех, то ты как бы, ну, не знал, все, я не знал, извините. Вот. Ну и, соответственно, многие шли на вот такие вот ухищрения, чтобы, ну, не жили там дома, чтобы их не... Ну и, соответственно, работники военкоматов тоже там пытались там, приходили там к людям с милицией домой. Ну, они, опять же, они, скажем так, тем людям, которые действовали в рамках закона, никаких вопросов нет. Ну, а что делать? У тебя, ну, ты работник военкомата, ты должен там прийти и призвать. Если ты действуешь в рамках закона, никаких тебе вопросов нет. Но некоторые, к сожалению, ну, несколько вольно трактовали свои обязанности. Ну, опять же, на них давили сверху, требовали обеспечить план. Вот. Сейчас этого нет. Сейчас есть контрактная армия, в которую набирают людей по контракту. А тех, которые не хотят, ну, сейчас уже не призывают. Сейчас идут там, ну, вот сейчас вот так.
Ну, это хорошо.
Я считаю, что... Ну, да, это, конечно, замечательно. Ну, понятное дело, что, ну, скажем так, воевать должен тот, кто хочет воевать, а не тот, кого призвали. Потому что, ну, он, конечно, по закону обязан. Ну, ты же понимаешь, что если одно дело быть обязанным по закону, а другое дело хотеть. И от человека, который не хочет, ну, толку немного.
Понятно. Ну, в общем, в целом ты описал ситуацию, которая, я бы сказал, хуже не стала. Может быть, не стала лучше, как все ожидали после Майдана, но, по крайней мере, не хуже, да? Можно так сказать?
Ну, опять же, смотря для кого. Для программистов, которые получают в долларах, все очень хорошо.
А вот если взять даже программиста, давайте теперь перейдем в IT. Вот ты работаешь много лет, и у тебя был некий доход, скажем, 4 года назад, и некий доход есть сейчас. Стал ли он выше или стал ли он ниже?
Ну, он стал ниже, потому что я стал фрилансером. А ты понимаешь, что фриланс – это бизнес, и на начальных этапах бизнеса всегда не очень нелегко. Вот сейчас он постепенно выходит на этот уровень, но опять же, потому что, ну, одно, ты на работе работаешь, есть у тебя заказы, нет у тебя заказов, ты получаешь свои там какие-то там, вот. Но там есть и негативные стороны, ты должен на эту работу ездить. Если говорить по стране в целом, то зарплаты опять начали расти. Из того, что я слышу, что если там 3 года назад брали сеньор Java девелопера на $3000, то сейчас уже идет разговор о 4. А 3 это, ну, скорее, middle, так называемый. Я не знаю, есть ли в США квалификация middle.
Ну, это не middle, это называется mid-level developer.
Mid-level. Да, ну, mid-level developer. Mm-hmm. Сейчас mid-level это 3, где-то 3000. 3500, может быть. Senior это где-то там 3500-4. Бывает даже и на 5000 вакансий. Их немало, но они бывают.
Ну, на такие деньги можно шикарно жить в Киеве.
Да, за такие деньги можно шикарно жить, ну, замечательно. То есть вот тут я с тобой абсолютно в этом вопросе согласен. Я, ну, скажем так, с некоторым удивлением, вот опять же, возвращаясь к миграции в Польшу, я не понимаю, зачем туда люди едут, чтобы получать меньше, работать больше, а что взамен?
Ну, а взамен я их как раз очень даже чудно понимаю. Я думаю, что они думают прежде всего не о себе, а об своих семьях и о детях, которые будут расти в той или иной среде. Может быть, они не хотят,
ой, чтобы... Ты иногда дети... пропадаешь.
Может быть, иногда они... пропадаешь. А сейчас слышно?
Да, сейчас лучше.
Может быть, они и как бы не о себе особо думают, а чтобы дети росли в более здоровой среде, которая, скажем, является Польшей.
А что такое здоровая среда? Это как здоровая среда?
Морально здоровая. Чтобы дети, которые вырастают, знали, что надо быть честными, что надо много работать, а не стараться обмануть и урвать.
Ну, на Украине это тоже так. Я тебе скажу, что если ты не программист на Украине, а, скажем, ты доктор, ты не совсем, ну, скажем так, ты где-то, ну, скажем так, при условии, что тебя никак не могут наказать, то ты, ну, может быть, не все документы оформишь правильно. Но если ты доктор, да, то тебе, то ты будешь очень хорошо жить, если ты хороший доктор. Ты будешь жить лучше, чем программист.
Ты видишь, ты опять говоришь, ты будешь жить лучше. Ты все время пытаешься свернуть на финансовое состояние того или другого человека. А я говорю не об этом. Я говорю о моральном климате, в котором растут дети.
Ты это же зависит, наверное, больше от тебя.
Нет, то есть, смотри, это зависит от того, что вокруг происходит. Дети ходят в детские садики, дети ходят в школы, дети смотрят, как у других, и вырастают такими или другими. Понимаешь?
Но ты можешь отдать своего ребенка, если у тебя есть деньги, в частный детский садик.
Ну вот, скажем, может быть, я не знаю, но может быть, скажем, в той же Польше не нужно отдавать в частный детский садик, чтобы твой ребенок воспитывался в нормальных условиях. Понимаешь?
Да. Но, во-первых, я тебе скажу так, что вот из того, что я слышу, в Польше ведь тоже не медом намазано. Нигде медом не намазано.
Мед, ты опять имеешь в виду деньги? Не говори все время о деньгах.
Ну, давай мы, ну, понимаешь, я тебе скажу так. Ты согласен, что если ты можешь себе то же самое, включая нефинансовые вещи, обеспечить на Украине, да?
Не можешь.
Ну, ты можешь конвертировать свои...
Это в воздухе, понимаешь? Это в воздухе.
Почему в воздухе?
Потому что это
висит в воздухе. Я тут с тобой не согласен.
Ну как?
Вот смотри.
Послушай, я тебе могу сказать, да. Приведу тебе такой пример, вернее, аналогию. Возьмем, к примеру, аквариум. В аквариуме живут рыбки. Они знают правила этого аквариума, и они знают, что там за, скажем, за той корягой находится крупная рыбка, которая хищница, и туда лучше не ходить. Или знаете еще что-нибудь. Рядом стоит другой аквариум, в котором другая экосреда, понимаешь?
Понимаю.
И некоторые рыбки, может быть, хотели бы перепрыгнуть каким-то образом в тот аквариум и жить в той среде. Но среда формирует поведение рыбок, понимаешь?
Ну, я тут считаю, что человек сам может формировать свою среду.
Я о детях говорю, которые ничего не формируют. Они впитывают. Ну, они учатся.
Ты же влияешь на своих детей, правильно?
Ну, как-то влияю, но, скажем, до определенного возраста. Но в основном, я думаю, это школа и улица.
Ну, вот я себе скажу, что бы я делал, если бы у меня были дети. У меня детей нет, но у меня вот есть знакомые дети. Как бы я поступал? Во-первых, я бы их отдал в частный детский сад или в частную школу. Или просто в хорошую школу, где учатся такие же, как они, трудолюбивые. Ну, я надеюсь, что мои дети будут трудолюбивыми. Потому что, ну, вот знаешь, вот есть ребенок, который ничего не хочет. Ему тут ничего не сделаешь. Это зависит еще и от характера.
Ну, давай брать в среднем по больнице. Давай брать в среднем, не будем брать какие-то экстра кейсы.
Ну, я-то не в среднем, понимаешь? Дело в том, что я, как вот свободный человек, да, есть вот хорошая поговорка. Не считайте чужих денег. Так вот, я чужих денег не считаю. Мне не очень важно, как живет кто-то. Что он себе думает там и так далее. Мне важно, как живу я. И вот конкретно мне на Украине хорошо.
Я не сомневаюсь.
Да, я четко знаю, что если бы у меня были дети, я бы сделал так, чтобы им было хорошо.
Ну, отлично. Если такая возможность есть, это очень даже хорошо.
Да, так вот возникает вопрос. Я, опять же, никоим образом не там, отказываясь от того, что в Польше может быть что-то лучше. Но я пытаюсь найти что и не могу.
Понятно. Давай все-таки вернемся в IT. Ситуация на рынке программистов. Стало ли больше работ, стало ли меньше работ? Что изменилось в последние годы?
Ну, я скажу так, что работы не стало ни больше, ни меньше. Но работодатели начинают потихоньку умнеть.
В смысле?
Ну, если вот где-то буквально года три назад человека брали только в офис, то сейчас появились вакансии, где и не в офис можно.
То есть из дома.
То есть можно там. Вот я считаю, что это большой плюс.
Ну да, конечно. Если ты умеешь работать из дома, а может быть некоторые наоборот хотят убежать из дома, и чтобы как бы не видеть жену, детей, маленьких, плачущих, тещу и так далее.
Ну, ты понимаешь, для тех, кто хочет работать из офиса, в Киеве, я живу в Киеве, очень большой выбор. Ты можешь работать где программист, если ты программист, и у тебя технологии, ну, скажем так, популярные, там Spring, Hibernate, веб-сервисы, там, может быть, JavaScript. Ты можешь работать в большом-большом количестве фирм. Из-за программистов буквально драка идет. Вот конкретно мне сегодня написали две девушки с предложением одной и той же вакансии. Ну, понятно, они рекрутеры. И каждая себя расхвалит. Я говорю, девочки, мне все равно. Вы между собой договоритесь, кто будет, ну, с кем я буду сотрудничать. И каждая пытается мне там предложить, чтобы я работал с ней, понимаешь?
Ну да, понятно. То есть ты на расхват.
Не, ну не я конкретно, но вот программисты. Я не знаю, чем это закончится, может, мне работу и не предложат. Потому что там немножко стек не тот, которым я занимаюсь.
Ну а ты вот сказал, ты ушел во фрилансеры. Нет ли у тебя желания все-таки вернуться обратно на службу, чтобы иметь постоянную зарплату? Тем более они не
низкие. У меня есть желание перейти, ну, скажем так, освоить дополнительные знания, дополнительные навыки, чтобы получать больше денег. Обратно в офис я не очень хочу.
Почему?
Во-первых, в офис, чтобы ехать, нужно раньше вставать. В офисе есть там определенное рабочее время. Мне раньше вставать не надо, я встаю, когда хочу. А, во-вторых, ну это для меня важно, понимаешь, в офисе все-таки важна, ну чтобы тебе было не все равно, скажем так, судьба проекта в целом, или как-то вот, я не знаю, даже не в целом, а как сказать, чтобы ты работал за что-то большее, чем деньги, назовем это так.
Да, как у нас говорят, to make the world a better place.
Да, причем вот это вот, да. Причем, когда начинаешь спрашивать, а в чем же вот это и состоит, better place, то, ну, короче, надо не умничать. Потому что если будешь много умничать, то это плохим закончится.
Ну да, да.
Вот мой текущий работодатель, он меня не спрашивает, как я люблю его проект, и почему я хочу работать именно с ним, и там... Что я думаю, что я буду делать через 5 лет? Он нашел меня сам, он говорит, вот у меня есть работа, вот ты хочешь работать? Я говорю, ну, конечно, я хочу. Мы с ним договорились о рейте, я с ним работаю, понимаешь? Ну, при этом, да, конечно, ну, тут, как тебе сказать, вот это, мне кажется, сильный минус украинских работодателей, то, что они, в них еще, понимаешь, сильный Советский Союз. Они хотят, чтобы я был, знаешь, как это, немножечко комсомольцем. Партия сказала надо, комсомол ответил есть.
Ты знаешь, я с этим сталкивался и здесь, в Америке. Тут, конечно, не про партию, не про комсомол, но люди, которые работают на службе, у них есть начальство. У начальства есть планы. Начальство должно к такому-то проекту закончить проект. Почему? Потому что у начальства есть карьерные какие-то свои задачи. Если начальник будет проваливать один проект за другим, то, конечно, о карьере речи нет. Из-за этого он начинает придумывать всякие фишки. Вот эти ежедневные митинги. Что меня добивало, там, я там как-то был на одном проекте у клиента. знаешь, вот эти вот там чат-румы какие-нибудь, и, к примеру, люди переписываются, и вот эти вот эмоджи, вот эти картиночки. Вот ты что-то сделал, а он тебе пишет, он тебе рисунок такой, знаешь, вот эта рука согнутая с мышцей большой, типа, ну, мол, круто, молодец. Вот этой фигней они тебя подбадривают, они пытаются, чтобы ты, ну, еще немножко поработал. Ну, а как вечером, вот надо сдать, завтра заказчику надо сдавать, давай-ка вечерочком все, а потом... Идут фразы, что вы, ребята, great, у нас team great, такой team, можно с горы перевернуть. Вот это все, конечно, ну, на меня уже давно не действует, но я думаю, это нечто похожее на то, что ты говорил. А может быть, даже и на нервы действует, могу тебе честно сказать.
Ну, а вот скажи, пожалуйста, а что сделают там в США с таким программистом, если он скажет, ну, ребята, у нас же почасовая оплата, или там как мы договорились? Ну, бывает там...
Ну, я тебе могу сказать по себе, что из-за этого я очень многие годы работал независимым консультантом, так как ты. Да. Потому что я хотел, чтобы отношения были очень простые, чтобы заказчик знал, что я у него карьеру не строю, я никого не подсиживаю, я работаю только за деньги. Если ты хочешь, чтобы я работал больше, и у меня есть возможность работать больше, есть время на это, то ты знаешь мой рейт, и я буду работать. Спокойно, да, отношения вот очень простые. Понимаешь? Я не ожидаю никаких годовых ревью или полугодовых, какие цели я поставил, а что из них выполнил, а что нет, и как я exceed expectations, или там я meet expectations, или below, а из-за этого зависит мой бонус и так далее. Мне вот это действует на нервы, понимаешь?
Okay. Я тут хотел провести пример, вот буквально на минутку. Вот мне, ну вот когда... По-моему, неделю назад стучалась девушка там из одного стартапа. Но надо сказать, девушка, ну, просто неописуемой красоты, блондинка, там, ну, я там посмотрел фотографии, я, конечно...
То есть ты бы ее видел каждый день, если бы ты пошел?
Ну, если бы не был женат.
А если женат, да, то ты бы закрывал глаза.
Ну, я тогда просто не пошел работать. Объясняю, почему. Значит, они нам говорят, нам очень важен так называемый майндсет. Я говорю, что это такое? Ну, она мне, вот, у нас такой крутой проект, бла-бла-бла. Я говорю, ну, что это значит? Ну, как вы себе это представляете, майндсет? Ну, вот, у нас там такой крутой проект. Я говорю, ну и что? Ну, у вас крутой проект, дальше. Нам надо люди, чтобы люди им горели. Я говорю, а как вы себе представляете это?
Погоди секунду, в стартапе люди горят, это правда, но они горят, потому что у них есть какие-то options, или как у вас называются, опционы, в надежде, что стартап выстрелит, и ты получишь потом какой-то бонус. Тебе так предлагали или предлагали просто гореть?
Просто гореть за бесплатно. Да, я спрашиваю, ну хорошо, вот как вы себе представляете? Ну там, окольными, я уже начал у нее спрашивать, понимаешь, она же не может прямо сказать, я начинаю у нее спрашивать. Ну вот смотрите, вот такая ситуация. А, вот у вас насколько часто приходится работать овертайм? Она говорит, ну у нас люди овертайм не работают, немного. Я говорю, а как это немного? Я говорю, ну, в общем, я у нее задаю вопрос. Допустим, вот такая ситуация. Вот надо работать овертайм. Я говорю, смотрите, у нас... Принято на Украине говорить о 8-часовом рабочем дне. Если вам надо, чтобы я работал больше, вы мне платите больше, и там я могу, если у меня есть возможность, я могу остаться. Она говорит, нет, нам такой работник не подходит. Нам надо, чтобы люди горели.
То есть ты отказался гореть?
Понимаешь, ну, в общем-то, да. Я, скажем так, вот я, наверное, скажем так, символ прагматичного отношения к работе.
А как же та девушка симпатичная?
Ну, понимаешь, она может быть там королевой красоты. Но ты понимаешь, для меня все равно моя жена самая красивая. И мне, моей жене, нужно, во-первых, ну, там, мы хотим отдыхать, куда-то поехать. Ну, шубку купить, да. А во-вторых, ну, ты понимаешь, я хочу ее банально видеть, жену. Если я буду каждый день работать с утра и до забора, то видеть я ее не буду. Зато буду иметь проблемы со здоровьем.
И вот мы плавно переходим в третью часть нашей программы – здоровье программиста. Я, как и многие программисты, очень много времени сижу за компьютером в кресле. А ты, я знаю, человек, который занимается активно и много лет спортом. Расскажи, пожалуйста, вот что, чем ты занимаешься, и что главное, каким образом ты умудряешься поддерживать баланс между работой и своими спортивными увлечениями?
Ну, у меня вообще все грустно со здоровьем.
Почему?
Понимаешь, я приехал из маленького города. Сначала в Харьков, потом в Киев. Знания мои были, ну, сам понимаешь, в маленьком вузе. Мне, во-первых, некому было и помочь их получить, потому что, ну, маленький город, там другие люди не знали. Я что-то сам учил, но как потом оказалось, то, что я учил, вовсе не надо для рынка труда. А как может человек, если он не знает, как он может все-таки
Как это
выполнять
связано со
задачи?
здоровьем?
Ну, я много сидел за работой, я там овертаймил, почему я сейчас овертаймы ненавижу. И я таким образом здоровье подорвал.
В чем это
Я
выразилось?
гипертоник. У меня гипертония, очень большие показатели давления. Я когда пришел, оно поднималось медленно, я это не ощущал. Но в конце концов врач мне выписал такие горсти таблеток, от которых, то есть просто от самих таблеток я через 5 лет мог оказаться на кладбище. Уже ты же понимаешь, таблетка это же не только польза, у нее есть и вред.
Да, понимаю. И
Я решил, что, ну, гипертония это, конечно, гипертония, но пусть мне лучше будет, может быть, потом плохо, чем будет точно плохо сейчас. Надо что-то делать. Надо как-то по-другому, потому что есть садиться на таблетки, это, ну, знаешь же, как рассуждают врачи, им же важно, чтобы ты к ним пришел еще раз.
да.
И важно исполнить, ну, скажем так, некий протокол. Потому что если человек делает все по правилу, ну, то есть как принято, по рекомендованному пути идет, он говорит, ну вот у вас там гипертония, нате вам таблеточку. У вас-то таблеточек испортилась печень, нате вам другую таблеточку. У вас от таблеточек испортилось уже и сердце, нате вам третью таблеточку. Ну а то, что вы там через 5 лет умерли, ну все умирают. Что же вы хотите, у человека 5 лет гипертония была?
И что же ты
Я?
сделал?
Ну, во-первых, я стал по утрам бегать. Сначала я бегал 2 километра, потом 3, потом вот сейчас я бегу 5. Я, конечно, потею, но вот после 5 километров я еще могу там сделать зарядку. Ну, то есть я могу там и гири таскать, и бороться. Вот у меня было такое, я ехал на тренировку на велосипеде, сколько там получалось, 15 километров. Потом 15 километров после тренировки я ехал обратно на велосипеде. И нормально себя чувствую.
Ну, ты хочешь сказать, что ты стал заниматься физкультурой, и это тебе помогло с твоей гипертонией?
Да, плюс я еще обливаюсь холодной водой. Я, значит, по будням обливаюсь ванной, а по выходным мы с женой ходим круглый год, мы ходим на родник, там из родника течет холодная вода, выкопана такая яма, обложена досками, и мы там окунаемся.
То есть ты считаешь, что это тебе твоему здоровью помогает?
Но я не считаю, я знаю, потому что я сдавал анализы, и мои анализы лучше, чем были. И врачи, ну, просто диву даются, говорят, как? Ну,
Ты же уже
вот
должен
как?
был
Вот.
умереть к этому времени.
Ну, примерно так. А у меня вот кроме гипертонии, кроме высоких показателей давления, ну, понимаешь, гипертония, она страшна не самим по себе давлением, а тем, что в органы они изменяются. У меня есть там небольшие там проблемы, но они проблемы, они характерны у всех спортсменов. У меня слишком широкое сердце. Оно там много качает кровь. Но это у всех
Широкая
спортсменов.
душа, может быть, у тебя.
Что-что?
Может быть, это
Еще
широкая
раз.
душа у тебя?
Ну, про душу я не знаю, сердце у меня большое. А это, ну, скажем так, оно выбивается из нормы. А так у меня ни с сердцем, ни с почками, ни с печенью, ни с глазами проблем нет.
Я знаю, что ты занимаешься какими-то спортивными видами единоборствами, да?
Да, они мне, кстати, и помогают, да.
Чем ты занимаешься?
Ну, в данный момент я вот сейчас потянул ногу, я вот у меня там прохожу немножко реабилитацию, но она не страшная. Я занимаюсь борьбой, я занимаюсь боксом. Ну, скажем так, я борьбой с ударами занимаюсь.
То есть положил его на лопатки и добил.
Ну, скорее так. Два удара в голову, прошел в ноги, ударил головой о пол, задушил.
Хорошая секция, неплохая. А если тебя?
Ой, ты знаешь, меня чаще.
Душат и бьют головой. На программирование это не влияет, если тебя много...
Ну, они стараются не бить. Но ты понимаешь, когда у меня в секции ходит несколько мастеров спорта международного класса, это знаешь, что такое?
Ну, это мэр города Киева, Кличко.
Ну, он заслуженный мастер спорта.
Ну, то есть, а эти бьют не так сильно, как Кличко?
Они бьют сильно. Они, нет, понимаешь как, они бьют, могут бить сильно, они стараются меня не бить. Но когда они, ну, раз забываются... То бывает, да, ай-яй-яй.
Это плохо, понимаю. Когда боксер забылся, да. Слышишь, а вот да. Давай перейдем к вопросам, связанным со спиной. Вот мы все сидим на стульях. Естественно, у нас иногда болит спина. Что ты с этим делаешь?
Ну, у меня были проблемы когда-то. Ну, у меня спина болела, шейный отдел. Во-первых, я пошел к вертебрологу. Знаешь, что такое вертебролог?
Ну, вертебра по-английски – это позвоночник, я могу догадаться.
Да, это врач, который позвоночником твоим по-всякому хрустит.
Это не то, что называется хиропрактор?
Алло, алло.
Это не то, что называется хиропрактор?
Может быть, я не знаю, что это в Америке. Ты приходишь, он на тебя начинает всякими там способами вытягивать, растягивать... Там ноги там как-то выгибать твои туда, обратно. Тебя так суставы делают хруст, 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 и в итоге тебе становится легче.
То есть ты ходишь к ним?
Ну, я был несколько раз. Мне сняли острую стадию этой проблемы. А дальше мне сказали, что нужно делать. Я подтягиваюсь, я отжимаюсь на брусе. И у меня таким образом вытягивается хребет. И мне легче. Плюс я сплю на твердом, я сплю на полу.
Понятно. То есть жену ты не видишь?
Почему не
жена
вижу?
На мягком?
А почему? А чем я? Я не такой твердый.
Понятно, понятно. То есть никаких у тебя специальных секретов для нас, программистов, нет? Я так понимаю.
Ну, любому программисту я бы посоветовал пойти на секцию какую-нибудь.
А если лень?
А если лень, то я бы посоветовал нанять человека, который будет бить его палкой. Доходы программиста это позволяют.
То есть нанять personal trainer, тоже называется?
Ну, можно не personal trainer, можно ходить в секцию. Но, понимаешь, я считаю, что 3 раза в неделю по 1,5-2 часа для своего здоровья выделить можно.
Ну вот видишь, ты сразу же описываешь ситуацию, которая может приводить к конфликтам на работе. Если у тебя 3 раза в неделю тренировки в определенное время, то ты должен встать из офиса и уйти в определенное время. А если нужно задержаться?
Ну, понимаешь, я, когда нужно задержаться, я всегда спрашиваю, а что взамен? И если задержаться действительно нужно, то люди готовы за это платить.
То есть за деньги?
А если они за это платить не готовы, то зачем мне такая работа?
Хорошо. И последнее, расскажи-ка мне вот о чем. То, что называется недвижимость, недвижимость в Киеве. Есть ли у тебя квартира? Собираешься ли ты ее купить, если ты еще не купил? Как в этом плане ведут себя программисты? Покупают, не покупают? Какие цены? Рынок меньше, больше становится? Как?
Ну, смотри, у меня квартиры нет. Покупать я ее в ближайшее время не собираюсь, по той причине, что неизвестно будет, что на Украине с налоговой системой.
Ну, и как это связано с наличием квартиры? Ну, ты всегда ее можешь продать?
Понимаешь, если на Украине налоги повысят, то мне отсюда придется уезжать, потому что платить налоги неизвестно, отдавать их неизвестно кому, я не хочу.
Ну, а ты квартиру сможешь сдать тогда свою?
А почему ты думаешь, что ее можно будет сдать за нормальные деньги?
Если все программисты уедут, да?
Ну, если все программисты уедут, то ты, дай бог, чтобы ты ее просто за стоимость коммунальных услуг сдал, понимаешь?
Сколько стоит квартира на сегодня? Если я захочу купить, скажем, двухкомнатную квартиру, в центральных районах города? Сколько это стоит?
Ну, это очень по-разному. Это очень по-разному. Стартует цена в центральных районах где-то от 40 тысяч долларов.
За двухкомнатную?
И, ну, да, да.
Ну, 30, и наверх.
40 тысяч, ну, это стартует. Ну, и дальше, ты же понимаешь, зависит от состояния квартиры, от того, может и миллион долларов стоить в каком-то там пентхаус какой-нибудь.
Понятно. Ну, 40 тысяч все равно это очень небольшие деньги. То есть это, грубо говоря, программист за год, если, скажем, он не будет не тратить ни копейки, то он может отложить на квартиру.
Это, ну, не за год.
Шикарно. Ну, как не за год?
А, скажем, за 2 года, ну, можно.
Не, ну, допустим, ты работаешь год, у тебя какие-то деньги накопились в банке, а второй год ты живешь на эти накопления, а новую зарплату все откладываешь. Вот тебе и квартира.
Ну, если у меня накопились деньги в банке, я бы пошел и купил квартиру сразу. Зачем мне?
Ну да. Ну, одним словом, если ты бы себе поставил цель за 3 года, ты мог бы себе купить нормальную квартиру, правда?
Ну, если бы я пошел в офис, то да. То я бы пошел в офис там на нормальные деньги, но я этого делать не хочу. Вот меня супруга нещадно критикует за это, но я не хочу сейчас это покупать.
Ну, может, она и права, слушай. Понимаешь, квартира – это одна из важных необходимостей любого человека. То есть это крыша над головой, хлеб на столе. Это то, что называется «to cover the basis», в Америке говорят. То есть базу прикрыть, понимаешь? Если бы ты эти вопросы решил, то дальше ты мог бы уже себя чувствовать более спокойно.
Мне это же говорят в Америке.
А у вас какая
знаешь,
разница?
Знаешь, чем Америка от Украины отличается?
Да, практически знаешь, ничем. Правда? Нет, не знаю. Чем?
Ну, на Украине, вот, скажем так, во-первых, я могу отсюда уехать. Из Америки уезжать некуда.
Как некуда? Я тоже могу уехать, меня никто не держит.
Да, но вопрос, будет ли в этом смысл?
Почему? Уезжают
скорее
люди.
Скорее всего.
Люди уезжают на пенсию, скажем, в страны, там, скажем, в Коста-Рику уезжают. Или там в Эквадор, находят приличный очень район и живут себе спокойно.
Не, ну слушай, понимаешь, я тебе хочу сказать вот что. Что с Америкой в ближайшие 20-30 лет, скорее всего, ничего страшного не случится. Совсем уж страшного.
А с Украиной?
С Украиной? Ну, давай так. Ты знаешь, что под боком у Украины находится Россия.
Знаю, слышал.
Конечно, да. И ты... Ну, и знаешь, что произошло с Донбассом?
Да.
Люди покупали квартиры в Донецке, и, ну, сам понимаешь, что это сейчас квартира не стоит ничего.
Ну, я тебе не говорю покупать квартиру в Донецке, а я тебе говорю,
а
в Киеве покупать.
А где у меня гарантия, что то, что произошло в Донецке, не произойдет с Киева?
То есть войдут танки? Ты это
ну,
говоришь?
Ну, подожди. От господина Путина, в общем-то, всего ждать можно.
То есть у вас все так же
и у
него,
да? Ну, понимаешь, я вот человек аполитичный достаточно, но и то я Путина не очень люблю, даже не Путина, понимаешь? Тут вот я не люблю Советский Союз.
Да.
А Путин, понимаешь, я не, ну, как тебе сказать, вот, дело не в Путине. Дело в том, что на Украину, ну, могут, ну, понимаешь как, то есть, какая бы ни была там сильная Украина, там, какие бы ни были войска, ну, ты понимаешь, на Украине сейчас по оценкам там 35 миллионов, а в России там что-то то ли 80, то ли, не 80, но то ли 145, ты же понимаешь, что Украина по объективным причинам не может быть сильнее России. Ну, согласен?
Да, но нельзя же жить все время в страхе, что сосед на вас нападет, и из-за этого ты свою жизнь не можешь строить, как ты бы хотел, и планировать.
Я могу строить, но я не хочу привязываться. Квартиру я с собой не увезу, понимаешь?
Да, но понимаешь, это все жизнь. Жизнь проходит. У тебя идет год, второй, третий. Ты мог бы жить в хорошей квартире в центре города все эти годы и получать удовольствие.
А я так живу. В центре города, правда, не в самой хорошей квартире, но в центре.
Ну ладно.
Знаешь анекдот про это дело?
Ну давай.
Значит, сидит афроамериканец под деревом и бананы кушает. Подходит к нему другой человек и говорит: слушай, а чего ты вот просто лежишь, ничего не делаешь?
Да, ну, я там, знаю. Я... Можно было продать бананы, а потом купить. Он говорит, а я...
Да.
Но это,
да,
на самом вот... деле, это не про афроамериканца. Это про какого-то черного в стране, которая недалеко от Америки, куда приехал американец в отпуск и дает им там советы.
Ну, совершенно вот верно. Ну, афроамериканец – это человек, который живет в Америке. Потому что в Африке вряд ли гражданин США приедет куда-нибудь в Африку массово.
Нет, афроамериканец – это человек с африканскими корнями, то есть черный, который гражданин Америки или имеет грин-карту в Америке. Это, ну, не турист, который приехал. Туристов не называют.
То есть я ничего не имею против афроамериканцев. Кстати, мой заказчик, дай ему бог здоровья, он как раз чернокожий. И очень такой грамотный парень, он закончил там Гарвард.
Да, это не важно.
Очень хорошая программа.
Когда люди имеют образование, то совершенно не имеет значения, какой цвет. Когда люди не имеют совершенно образования, нет, то имеет значение среда, где они выросли. Ну, скажем, это тоже не в цвете дело, но так получилось, что, к сожалению, самые бедные такие, ну, большая часть бедственных районов в Америке, это населено черными и латинос. Так получилось.
Ну,
но ситуация меняется. Ситуация меняется. Вот с нашим президентом Трампом экономика улучшается, и очень многие, которые были безработными, находят работу даже на низкооплачиваемых работах. И, в общем-то, в этом плане ситуация получше становится.
Ну, вот можно я тебе скажу? Вот мне вот ты говорил, помнишь, ты как-то спрашивал, что мне на Украине не нравится?
Ну да.
Вот коррупция, там, налоги, это все следствие. А причина в том, что люди хотят, чтобы за них, понимаешь, у них очень большая тяга к социализму. Они хотят, чтобы за них кто-то решал, чтобы кто-то за них очень хорошо платил, и чтобы решал их житейские проблемы.
Ну да, это, в общем-то, как сказать, ментальность Советского Союза. Я могу тебе дать, кстати, один совет, что послушать. Я не знаю, слушаешь ты его или нет, но в России сейчас есть такой замечательный парень, который берет интервью всех, его зовут Юрий Дудь. У него есть канал на YouTube, у него есть подкасты, можно аудио только слушать. Но я считаю, что лучше его сегодня нет никого, интервьюеров нет больше таких, как он. Ну и вот буквально последний подкаст, который он выложил, это он разговаривал тоже с известным актером российским, его зовут Алексей Серебряков.
Да, да, я знаю этого актера.
Вот. Да, так вот он уже давно уехал с женой в Канаду. На самом деле у жены канадское гражданство, у него трое детей. И вот я тебе очень советую послушать этот последний подкаст. В частности, они рассуждали о вопросах иммиграции, почему он уехал и так далее. Вот послушать, я думаю, тебе будет интересно, да, и не только тебе. А вообще, советую всем подписаться на Юрия Дудя, потому что ему равных нет на сегодня, мне кажется, в России.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот чем мне не нравятся страны Европы, чем мне не нравится Канада? Тем, что там, на мой взгляд, очень много социализма, и государство, ну, его блюдет, скажем так, этот социализм. Тем, что там людям, которые не работают, дают очень большие деньги.
Я тебе могу сказать одно. Ты не знаешь и не можешь судить ни о Канаде, ни о любой другой стране, не пожив там. Даже я тебе не говорю о том, не навестив Канаду, не поговорив с тем, кто там живет, а любое твое мнение о Канаде или о любой другой стране, где ты не жил, оно большого веса не имеет. Понимаешь, поэтому, когда я, скажем, читаю прессу там, стран бывшего СНГ об Америке, то, что они думают, ну, просто смешно то, что они говорят, понимаешь? Они здесь не жили, они
я
не знают.
Я с тобой абсолютно
согласен. Наверняка также может быть смешно для кого-то, что я говорю об этих странах. То есть я хоть и жил в Украине, я хоть и жил в России, но тогда это был Советский Союз, и сейчас мне могут заявить, что это другие страны, и ты ничего в этом не понимаешь. И они будут правы. Поэтому у меня мнение правильного не может быть.
Но я ведь могу судить про Украину?
Да, но не про Канаду.
Ну вот я тебе расскажу про тот случай, который у меня произошел на Украине. Значит, я езжу на родник, и я там разговариваю со всякими людьми. А на Украине есть такая штука субсидии. То есть цены на газ очень сильно поднялись, на коммунальные услуги. Если человек не может платить, то за него платит государство. А я считаю, что это плохо. Потому что, ну, не должны человеку давать деньги только потому, что ему не хватает.
А, ты здесь абсолютно не прав. У меня есть родственники в Украине, пожилые люди, которые не работают. Пенсия, которая у них есть, смехотворная, она покрывает чуть-чуть расходы на коммунальные услуги. Это не то, что они как-то шикуют или что. У них квартира была, уже 30 лет этой квартире. Это никакой не роскошный дворец, это просто обычная квартира в пятиэтажном доме. Они ничего не делали, они жили, как и жили в ней. На пенсии
находятся. А сколько стоит эта квартира?
Да ничего она не стоит сегодня. Ты имеешь в виду,
можно ли ее продать? Ну, а в каком они городе?
Они в...
Можно ли ее продать?
Они в райцентре. Они в райцентре в одном, неважно. Но подожди. Я тебе не о том говорю. Я тебе говорю о том, что как они могут платить, как они должны вообще жить, если у них их пенсии хватает только на коммунальные услуги, которые постоянно дорожают? В чем их вина?
А я тебе скажу, как должно быть.
И во-первых, не должно рады, быть. Что им дают эти дотации, или как они у вас называются?
Да, но им же не дают эти дотации в руки.
Ну, какая разница, как им дают?
А разница в том, что, во-первых, дают дотации людям без проверки их реального состояния доходов.
Но они на пенсии, что там проверять?
Ну, они на пенсии. Они там, наверное, сколько им лет? Они там за 70, наверное, уже, да?
Нет, еще не за 70, нет. Нет.
Ну, уже пожилые.
Ну да.
Они не могут работать.
Не могут.
Физически, конечно, не могут.
Да, физически они-то, может, и могут. А кто их возьмет на работу?
Но в любом случае, понимаешь, их ситуация немножко отличается от ситуации 30-летнего парня,
но
который живет в
Киеве. Я не хочу говорить только о 30-летних парнях. Я говорю вообще о ситуации в стране. Вот и все.
Поэтому, когда ты говоришь о людях, если можно.
Подожди секунду. Ты сказал, что ты недоволен тем, что государство дает дотации. Государство не дает дотации программистам, а оно дает...
Почему? Оно дает дотации программистам, пожалуйста.
Ну, для тебя...
Если ты работаешь в какой-то бюджетной организации... Нет, чего копейки? Если ты идешь в какой-то бюджетной организации, и ты получаешь там зарплату маленькую, ты можешь пойти там в Совбез или куда и сказать, смотрите, вот моя зарплата официальная, она там, допустим, там сколько-то, а субсидии, а коммунальные услуги вот столько-то, и они составляют там больше там какой-то части моего дохода. Ну, там есть определенные нормы. И тебе бы дадут дотации. И никто не скажет, дружок, а почему ты не устроишься на работу, где тебе будут платить нормальные деньги? Ты же программист, ты можешь.
Ну, опять ты сводишь программистом. Ладно, не будем на эту тему спорить, у нас разные
мнения. Я, если можно, закончу мысль в том плане, что сделано, на мой взгляд, это должно быть не так.
Ну, может быть.
Что, во-первых,
советы давать.
Да, должны проверить, могут ли люди реально платить. Если они не могут платить по объективным причинам, потому что у них нет не только денег, а и возможности заработать, то им должны эти деньги, ну да, помочь. А если они могут, должны сказать, дружок, вот есть работа, иди работай и зарабатывай.
Понятно. Хорошо, Володя, мы уже с тобой говорим больше часа, поэтому давай завершать наш чудный подкаст. Есть ли еще какая-нибудь вещь, которую ты хотел сказать, но не сказал?
Да, если можно, я расскажу немножко о себе, чем я занимаюсь.
Хорошо.
Возможно, кто-то слушает из людей, которым нужны мои услуги, возможно, он заинтересуется.
Хорошо.
Я, наверное, самый, так сказать, ну, я занимаюсь разработкой плагинов под Eclipse. Занимаюсь парсерами еще, могу парсеры писать, могу писать компиляторы, могу писать так называемые domain-specific languages, языки предметной области. Причем я их пишу не просто так, сказали, я сделал, а я анализирую потребности человека и даю ему инструмент, который ему удобен для работы. Вот сейчас, например, я там могу помочь там человеку. Вот я вот недавно помогал людям, которые там для трейдинга что-то делали. Ну, я не могу сказать конкретно что, но вот трейдинг. Я могу помочь людям, которые в производстве работают, с тем, чтобы они инструкции там своим подчиненным, они были для них максимально понятны. И могу помочь в куче других вот таких вот вопросов, где важна коммуникация человека человека и человека компьютера. Вот. Поэтому если вдруг кому-то нужны такие услуги, если кому-то нужно сделать свою работу проще и быстрее, то вот, пожалуйста, обращайтесь, можно вот написать Якову, он даст мои контакты.
А есть ли, может быть, какое-то место, куда они могли бы посмотреть, может быть, ты делал какие-то выступления на конференциях или еще что-то?
Да, я делал выступления на конференциях, но опять же, ты же знаешь мое имя, фамилию.
Ну, я знаю, но я тебя просто к чему хочу сказать.
Ну, если ты хочешь, ты можешь... думаю, что те, кому интересно, они обратятся к тебе.
Хорошо.
А уже кто, ты ему дашь фамилию, они зайдут на YouTube и напишут мою фамилию, и там они все увидят.
Хорошо, как тебе будет удобно. Все, Влад, да, большое тебе спасибо.
Да.
Спасибо. Процветания, процветания да. Тебе и всем ребятам, которые живут в Киеве, в Украине в целом, чтобы у вас было все тихо, мирно и спокойно. И будьте здоровы. Занимайтесь спортом, бегайте, обливайтесь водичкой в роднике и ходите на борьбу. Желательно только, чтобы...
И не болейте.
И не болейте, да. Все, будьте здоровы. Большое спасибо. До свидания.
До свидания, да. Пока, подслушиватели.